Карина нежно посмотрела на железного дровосека и с печальной улыбкой покачала головой. «О, вы такой простодушный и открытый, милый Гуд!» — воскликнула она. «Вы даже не подозреваете, что зло может таиться не только в сердце чародеев. Нет, в жизни все куда сложнее, чем вам кажется. Врагом может стать кто угодно, даже ваш ближайший друг». «Друг?» — удивился Гуд. «Что-то я тебя не понимаю, Каринушка». Принцесса вновь вздохнула, еще печальнее. «Об этом и был мой второй сон. Нет, не буду рассказывать, это вас еще больше огорчит». Король нахмурил брови и сердито топнул ногой. «Но я хочу знать». «Ну что ж, итак, мне приснилось, что один ваш старый друг готовит против вас заговор». «Заговор?» — вскочил на ноги возмущенный Гуд. «Не может быть! Я никому не причинял зла. За что же меня ненавидеть?» «О!» — горько улыбнулась принцесса. «Причин для того немало. Например, вашему старому другу может не нравиться, что вы сделаны из добротного железа и лучшей меди, а он всего лишь из соломы. А еще его может раздражать, что все славят ваше доброе сердце, а он может похвастаться лишь своими мозгами, да и то сделанными из отрубей и обычных булавок. Или он завидует вашей несравненной военной доблести. Сам-то он и топора поднять не сумеет». «Ты говоришь о Страшиле?» — пробормотал пораженный до глубины души Гуд. «О моем самом старинном и самом лучшем друге?» Карина пожала плечами. «Конечно, о нем. О ком же еще?» — сухо ответила она. «Это соломенное пугало и приснилось мне нынешней ночью. Но он был не один. Вместе с ним заговор готовит еще один ваш друг, хоть и не такой давний». «Дром?» — догадался Гуд. «Верно, Дром. Не такой он и добряк, как вам кажется, мой милый доверчивый король. Никто не избрал его своим правителем. Никому он оказался не нужен. Все страны имеют своих владык. Зеленый правит Страшила, фиолетовый — вы, желтый — Велина, розовый — Стелла. А марраны выбирают себе вождей только из своего народа. Об угрюмых подземных рудокопах я и не говорю. Вот Дром и остался неудел. Вспомните, разве в последнее время он не сошелся со Страшилой? Это соломенное пугало и подговаривает глупого железного великана свергнуть вас». «Не может быть!» – ошеломленно пробормотал Гуд. Карина сочувственно посмотрела на него. «Мне снилось, что Страшила уговаривает Дрома. Послушай, сынок, разве железный дровосек может справиться с тобой?» «Нет, не может. Оба вы – механические люди. Оба сделаны из железа. Но ты в 10 раз больше этого чурбана и в 100 раз его сильнее. Да и что он особенного сделал?» «Ничего. Дровосек он и есть дровосек. Ему бы деревья рубить, а не государством править. Вот ты — другое дело. Ты настоящий воин. Разве тебя не любят и не уважают все мигуны?» «Любят и уважают. Конечно же, они рады были бы видеть своим королем могучего гиганта, а не эту жалкую жестянку. Но мигуны боятся дровосека, его страшного топора. Пойди и освободи бедных мигунов от этого жестокого тирана». «Но это только сон, сон!» – простонал король, схватившись за голову. «Страшила всегда был самым верным и преданным моим другом». «Вот именно, был!» – усмехнулась принцесса. «Раньше это жалкое соломенное пугало нуждалось в вас, мой доверчивый Гуд. Ведь сам он слабее младенца. Его может сбить с ног даже ветер. Вспомните, сколько раз вы выручали его из беды. Но теперь у правителя зеленой страны есть друг посильнее вас и поглупее. С ним пугалу не страшна никакая колдунья. Вы больше не нужны, Страшили, мой бедный друг, и он решил от вас избавиться». «Не верю», — пробормотал Гуд. «Не верю. Я поеду в изумрудный город и поговорю с ним». Карина испуганно вскочила со скамейки. «Не вздумайте, мой простодушный повелитель! Вы тут час же попадете в лапы этому железному зверю Дрому. Нет, уж если идти в изумрудный город, то во главе большой армии с пушками и тяжелыми снарядами. Тогда вы сможете поговорить с вашими врагами как следует». Гуд долго молчал, опустив голову. «Нет», — тихо сказал он наконец, — «только не это. Или я поеду один, как в прежние времена, или не поеду вообще». Карина с ненавистью посмотрела на него, но сдержалась. «Хорошо», — сказала она, натянуто улыбаясь. «Как скажете, мой король. Быть может, это и впрямь был только сон». Она торопливо пошла назад, ко дворцу. Король Гуд растерянно смотрел ей вслед. В полночь Карина вновь пришла к скамье под грушевым деревом. Здесь ее ждал Нарк. «Ты привел мастера Бака?» — сурово спросила Карина. «Конечно, хозяйка. Парень здорово перетрусил, когда я подкараулил его на улице. Он здесь, ваше величество». «Высочество!» — сердито поправила его Карина. «Да чего вы с Гудом бестолковые? Не можете запомнить такое простое слово? Ладно, веди его». Волк нырнул за дерево и вскоре вернулся, ведя трясущегося от страха молодого мигуна. Увидев при свете звезд принцессу, он упал на колени и взмолился. «Пощадите, волшебница Карина! Я ничего плохого не делал!» «Встань!» — приказала принцесса, недобро усмехаясь. «Я не собираюсь тебя наказывать. Ты внук знаменитого мастера Мига, не так ли?» «Да», — пролепетал Бак, продолжая стоять на коленях. «Наверное, ты не раз присутствовал при ремонте нашего доброго властелина, великого короля Гуда». «Нет, то есть да, только ремонт был мелким». «Это не важно. Скажи, ты мог бы сделать такой несложный ремонт самостоятельно?»
«Да, это совсем не трудно».
«Хорошо, только не подумай что-нибудь дурное, дурачок. Я не собираюсь причинять моему повелителю вред. Наоборот, мне хочется преподнести ему сюрприз, только и всего. Ты знаешь, где у железно... то есть у короля Гуда находится его знаменитое шелковое сердце?»
«Да, но мы никогда не открывали эту крышку на его груди».
«Придется открыть. Видишь ли, вчера я заметила на полу в моей комнате опилки. Сначала я не поняла, в чем дело, а затем вспомнила, ведь великий Гудвин набил сердце Гуда именно опилками. Видно, за долгие годы шелковая материя прохудилась, и опилки рассыпались. Такое ведь может случиться, верно?» Бак покосился на волка. Нарк смотрел на него таким хищным взглядом, что молодой мигун послушно кивнул. Он отлично знал, что крышка на груди короля пригнана очень плотно, и никакие опилки высыпаться оттуда не могут. Но оскаленная пасть Нарка заставила его забыть об этом.
«Да», — пробормотал он, вбирая голову в плечи, — «вполне возможно».
Принцесса одобрительно похлопала его по плечу. «Очень хорошо, Бак. Я вижу, ты очень толковый мастер. Хочешь, возьму тебя во дворец и сделаю главным механиком страны? Твой дед уже стар. Ты будешь ему отличной заменой. Я позабочусь о твоем будущем».
«Спасибо, ваше высочество», — уже бодрее ответил Бак.
Глаза его радостно загорелись, ведь он так мечтал стать богатым и знатным мигуном. Карина достала из сумки что-то округлое и протянула механику. «Я заказала нашему дорогому королю замечательное сердце», — вкрадчиво сказала она. «Уверена, что оно не хуже, чем шелковое сердце Гудвина, но куда надежнее и долговечнее. Согласись, это же неестественно, когда у железного правителя сердце мягкое и непрочное». Бак робко протянул руку. Ему в ладонь опустилось что-то тяжелое и холодное. Молодой мигун даже вспотел от страха. Он держал самый обыкновенный камень. Камень! Волк приблизился и, дыша прямо в ухо, прорычал. «Чудесное сердце!
«Как считаешь, парень?»
Бак поднял глаза на волшебницу. Она белым призраком вырисовывалась во тьме.
«Лучшего сердца не бывает», — еле слышно прошептал Бак. «Первый сорт».
«А главное — надежное и прочное», — улыбнулась Карина. «Я заколдовала его, и оно никогда не испортится. Такое и должен иметь король. Так ты сможешь заменить то прохудившееся сердце?»
«Смогу», — еще тише ответил Мигун.
«Но учти, я хочу сделать для короля Гуда сюрприз», — продолжая улыбаться, сказала принцесса.
«Ты знаешь, что такое сюрприз, Бак?»
Мигун, понимающе усмехнулся. «Не беспокойтесь, ваше высочество, король ничего не заметит. Скажите ему, что мастер Миг послал своего внука заменить масло в шарнирах шеи. В таких случаях мы обычно на время отвертываем Гуду голову. Тогда-то я и заменю то, прохудившееся сердце, на новое».
Принцесса вновь запустила руку в свою сумку. На этот раз она достала мешочек с золотыми монетами.
«Это тебе за понятливость, мистер Бак», — сказала она.
«И помни, если все будет сделано как следует, ты станешь главным механиком Баком. А теперь проводи его домой, Нарк».
Через 2 дня дворцовая стража переполошилась, услышав со стороны сада чьи-то громоподобные крики. Поспешно схватив пики и кинжалы, солдаты понеслись по аллее апельсиновых деревьев, готовясь схватиться с неведомым врагом. Каково же было их удивление, когда они увидели короля Гуда, командующего 2 десятками вспотевших мигунов. На будущих полковников и капитанов королевской гвардии было жалко смотреть. Гуд их совсем замучил.
«Встать! Лечь! Встать, болваны, я кому говорю! Лентяи, лежебоки, толстобрюхи! Обнажить мечи, олухи! Кали! Руби! Да не так, дурачье, не так!»
Король подскочил к одному из мигунов, вырвал у него меч и наградил неумеху звонкой пощечиной. Бедняга, взвизгнув, унесся в кусты, но развоевавшийся Гуд, казалось, даже не заметил этого. Со свирепым выражением на лице он так замахал мечом, что мигуны бросились в рассыпную.
«Вот как надо колоть!» —
рычал король, нанося бешеные удары невидимому противнику. «А так надо рубить! Хрясть, хрясть, хрясть! Так ты назвал меня жалкой жестянкой, пугало огородное? Хрясть, хрясть, хрясть! Кали, руби! А ты похваляешься, что раздавишь меня одной рукой? Дубина ты железная, безмозглая! А я тебя так, и мечом, и пушкой, и топором! Хрясть, хрясть, хрясть! Будете знать, мерзавцы, кто здесь хозяин! Кали, руби! Кали, руби!» С того дня король Гуд стал готовиться к походу на изумрудный город. Его больше никто не называл добрым, а кое-кто шепотом величал совсем иначе. Король Гуд — великий и страшный.